Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы читали сегодня отрывок из Евангелия от Иоанна, где Господь начинает свое слово с заповеди о любви. Но вот все-таки буквально за несколько стихов до этого, в этой же главе, он начинает слова вот сегодняшнего отрывка так. «Заповедь вам даю, да любите друг друга». Но вот как раз мы это часто помним. Но эти слова он сказал после того, как буквально за несколько фраз до этого он сказал гораздо точнее, где главное стояло не в любви друг к другу вовсе. Главное стояло в том, как друг друга любить. Он сказал так: «Новую заповедь вам даю. Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот не той колеблющейся любовью, которая везде и всюду зависит от нашего настроения, от обстоятельств, от того, как к нам относятся, от того, от давления жизни там и так далее. А вот той нерушимой любовью, которая любит Бог, и которая абсолютно не зависит ни от обстоятельств, ни от наших грехов. Это мы смотрим на Бога так, как бы он за его отношение к нам зависит от согрешений наших. Хотя он сам говорит, что без меня не грешить не можете, а без меня вы только грешите можете. Без меня не можете творить и ничьи сожи, говорит он. Нет. Он как раз второй раз повторил. Вот заповедь, то есть помните, заповедь даю вам, да любите друг друга. Но перед этим он тоже сказал, что я уже вас не называю учениками, я называю вас уже друзьями. То есть теми людьми, которые как раз исполнились его жизнью, которые не просто сопричастны его жизни, а именно исполнились им. Они были с ним, видели, свидетельствовали. И они уведали его. И приняв его и приняв его жизнь, они приняли Отца Небесного. И он прямо об этом говорит, что мир вас ненавидит именно потому, что вы не от мира. Если бы вы были от мира, тогда мир любил бы свое. Но снова скажу вам, что говорил раньше. Раб не выше своего господина. Если гнали вас, гнали меня, следовательно, будут гнать и вас. Ну, коль скоро они причастны его жизни, и они не просто с ней согласны, а они как раз учатся этой жизнью жить. И прежде всего не просто как делами. Дела это просто результат был как раз вот тех взаимоотношений тесных, того единства, которое было уже к этому времени у Иисуса Христа со своими ближайшими учениками. То есть впоследствии должны были стать апостолами. Собственно, все это время он и говорит вот эти слова на Тайной вечере, именно для того, чтобы их подготовить к тому самому апостольскому служению. Нести его жизнь в мир. Не просто слово, а именно жизнь его в мир. Чтобы они его слово несли как реальное исполнение его же жизни, Христовой. Чтобы именно не просто слышали их слова, а чтобы они являли непосредственно лик Христов. И вот он говорит о том, что продолжает говорить о том, что как их будут гнать, и что тех чудес, которых он сотворил, никто перед ним никогда не творил. Именно поэтому мир безответен, те, кто будут гнать их, и что гнали. Вот как раз на Христе исполнилось слово пророка о том, что гнали его напрасно в туне, И даже сказал, что, что те, кто будут гнать вас, те будут думать, что, когда будут убивать вас, что они этим самым служат Богу. Но ведь Иисус Христос говорил им это не только для того, чтобы подбодрить для будущего служения. Ведь самое главное дело, которое никто никогда не творил, самое главное чудо, которое сотворил Христос, это было то, что обычные, самые обычные люди с обычной специальностью, обычным ремеслом, лучше так сказать, они все были рыбаками, практически все, стали совершенно новыми людьми. Дело не в сверхъестественных явлениях, которые являл Христос. Все чудеса, как сверхъестественные явления, это было действительно свидетельство того, что новая жизнь, новый мир вошла в этот наш мир. И как раз в чудесах Христовых действительно люди могли видеть восстановленную жизнь, восстановленную Вселенную. Это не... Ведь это были не противоестественные какие-то события, чудеса, а сверхъестественные. Но сверхъестественные для этого естественно падшего мира. На самом деле любое чудо – это именно восстановление этого мира по образу и подобию Святой Троицы. Но не это было главное в чудесах, а главное было как раз то, что эти чудеса давали возможность людям увидеть, быть причастными, столкнуться с совершенно иной жизнью. И прежде всего с чудотворцем. Чудо важно не своими последствиями, а чудо важно открытием, откровением Бога. И когда говорили евангелисты о словах Христовых, что вот он говорил, что об удивлении, что вот люди удивятся, или когда апостолы что-то будут делать, люди удивятся. Просто об удивлении, чего вы евангелистам и говорите. Ну, удивляется человек, не удивляется, какая разница. Здесь речь идет не о естественном удивлении, как от факирского фокуса, а удивление здесь совсем иное. Человек удивляется именно потому, что он сталкивается с совершенно другим мирозданием. Царство Божие приблизилось, и вдруг для человека открылось. И он увидел нас на самом деле, что Царство Небесное не нечто и чудо, это не некое действие, а и Царство Небесное, и чудо, это не что, а кто, это личность. И жизнь – это не процесс, как мы привыкли смотреть на это. А личность кто? Вот тот, кто как раз творит эти чудеса. Кто и является как раз источником чуда. И самым главным чудом в этой жизни. И вот это чудо он повторил уже в своих учениках. И вот как раз, казалось бы, такая обличительная речь против гонящих. Но ведь для чего им нужно, он говорит, вот самое главное заповедь, да любите друг друга, как я возлюбил вас. А что его за любовь? А его любовь как раз такая, которая любит врагов. А он говорит здесь о врагах как раз, которые будут гнать их. Так вот, другими словами, любите, как я возлюбил вас, да? И тогда вот те гонители для вас будут родными. Только тогда они пленятся вашей жизнью. Только тогда они увидят, что вот та жизнь, с которой они встретились в вашем лице, она как раз и есть то самое искомое блаженство, тот самый искомый смысл и собственная жизнь, которая достойна человека. И этим самым они станут тогда моими детьми, как бы так. Вот у нас очень часто, когда мы читаем эти строки обличительные, у нас очень часто вызывает это естественное негодование против гонящих апостолов там, и так далее, мы очень легко забываем, что на самом деле пришли ко Христу в храм из жизни совершенно безбожной, атеистической, где просто Бог был избыточен. Когда мы и пришли-то, мы приходим чаще всего к Богу не потому, что мы действительно внутри с Ним встретились, а мы ищем опоры из-за давления жизни. И другое дело, приходя в церковь и пытаясь найти действительно эту опору в том, кто носит имя Бога-человека Иисуса Христа, мы действительно его со временем встречаем реально и начинаем уже строить отношения с ним личные, через общение с ним, да, и попытку исполнить как раз те заповеди, которые являются сутью его собственной жизни, вот те евангельские заповеди. Это безусловно так, но в том-то и дело, что если мы вспомним как раз вот о большинстве из тех, кто сейчас находится в храме и вообще в церкви крестовой, большинство как раз уверовали, приняли Бога вот после нашего периода безбожного, не в смысле, я сейчас говорю, не в смысле ругательного, да, а просто фактически. Действительно был период совершенно безбожной жизни. И не потому, что вдруг какие-то злые люди пришли и нам насадили это. Да нет, в том-то и дело, что, к сожалению, увы, мы легко отказались от Бога. Потому-то и был вот этот совершенно атеистический век 20-й. Не другие нам насадили, гонители, сами отказались. И причем легко отказались. И вот прежде чем мы снова обратились, любой обратившийся, он пришел к обращению ко Христу все-таки, прежде всего, из жизни, где отрицание его было вполне простодушное и искреннее. В том-то и дело, для церкви человек неверующий, люди неверующие находят очень много штампов. И это и мракобесие там, и невежество, и слабость. Да, действительно, мы можем согласиться со многим, что часто человек приходит именно из-за того, что он видит свою ограниченность здесь, ограниченность своей силы. Но это вовсе не значит, что тот, кто утверждает, что идут из-за слабости, сам не ограничен, также ограничен. Но декларировано, вот ну там слабое, я сильный, это же просто декларированное гордое тщеславие. И все. И у каждого человека достаточно близкий предел. Другое дело, что приходит из-за слабости часто. Из-за того, что вот эта ограниченность своих сил, и прежде всего душевных сил, она очень близка у любого человека. Вот этот предел. Но это только начало, это призыв. А вот впоследствии, обратите внимание, самое главное изюмина-то, вообще-то христианство. Вот да, Христос исцелял. И только один раз мы видим свидетельство в Евангелии, что после исцеления плоти человек действительно вот на этой границе исцеления плоти и остался. Но это вот тот человек, который был, лежал 28, по-моему, лет перед общей купелью, никто его не мог принести, да, чтобы там, когда вот возмущение воды было, чтобы он исцелился. И Христос подошел и исцелил его без всякого возмущения воды даром. Да? И вот этот человек по преданию как раз и был тот, кто первым ударил Христа на суде, ночью на суде первосвященником Каиафа. Душа благодарная, благодарность не несла. Она получила, что хотела. И так замкнутой на себе и осталась. Но все остальные случаи исцеления, они совершенно иные. Прощаются тебе грехи, встань и ходи. То есть исцеление было, приведение в целости всего человека, и души, и тела. И поэтому после исцеления, парадоксально, предание же нам говорит об очень многих исцеленных потом, вот, жизни праведников и мучеников, которые отдали свою жизнь, которые не боялись не только потерять свое здоровье, но мученически за период был. Там их и истязали, и мучили, и не всегда отказнили, а оставляли увечными, ну, собственно, специально оставляли именно увечными, чтобы другим неповадно было. Но они готовы не только были пожертвовать свое здоровье, да и жизнь свою оставить могли, для того, чтобы как раз засвидетельствовать, что они теперь столкнулись с той жизнью, которая бесконечно выше этого всего, что они имеют сейчас. Что они вот за эту биологическую жизнь уже больше не цепляются, аж тем более за здоровье. Потому что они встретились вот с этим чудом не как что к сверхъестественным явлениям, которые вот очистил их организм, например, от проказа, да, как там было, а именно с тем, кто имеет вечную жизнь, неколебимую жизнь, у которого добро не зависит от чего-либо. Вот та самая личность нерушимая, и причастной которой стал человек. И вот именно тогда обращались, вот те самые злые люди обращались. К злым пришел как раз, к грешникам Христос, а не к праведникам. Просто потому, что без Христа праведников нет. Праведный только один, именно Христос. И у всех святых праведность, святость Христов Божья. И вот для этого -то Он посылает, Он говорит, вот если бы не сделал я вот этих дел, да, тогда бы, ну, было им извинение. А вот коль скоро они видели, стали свидетелями, у них извинений нет. Это не приговор. В том-то и дело, что человек обязательно должен через это пройти. Он обязательно должен дойти до последнего, вот, до точки вот той, от того зла, где он наконец его заметит, увидит в себе. И это будет обличение самому себе. Вот это и есть самая главная ограниченность. И тогда при сопоставлении как раз злобы своей души с добром Христовым, с добром вот как раз тех его учеников, сонма святых, которые являли лицо Господне, да? Вот при сопоставлении как раз человек и становится Христов. Хочет, получает желание быть с ним. И вот это первая встреча человека в своем сердце со Христом. Отсюда начинается духовная жизнь, его восстановление, причастности жизни Христовой. И дай нам Бог, так же, как заповедано было апостолам, быть причастны этой жизни Христовой, необыкновенной любви, необыкновенной евангельской жизни, и являть вот это лицо через уже свою жизнь, через отношения между друг другом, чтобы мы действительно сумели исполнить эту его заповедь любви друг к другу, как Он возлюбил нас. Аминь.
Спасибо.